Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофон. Оля, привет.
Приветствую.
Продолжим разбираться с коронавирусными вещами, последствиями, моментами и тенденциями, которые проистекают прямо сейчас. Более четверти французов хотели бы привиться российской вакциной «Спутник Ви», если бы у них была такая возможность. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания ИФОП по заказу радио «Спутник». Самое интересное, что среди тех, кто уже привит, процент тех, кто сделал бы прививку российской вакциной, составляет 41%, и при этом среди европейцев французы наиболее нетерпимо относятся к коронавирусным ограничениям. В принципе, мы могли это наблюдать по различным фото, видео и прочим отчетностям, которые в соцсетях, например, проходят. Ну и более трети считают, что вред от карантина превысил вред от вспышки коронавируса. Вот как меняются настроения жителей Франции в пандемии. И вот об этих любопытненьких результатах побеседуем прямо сейчас.
Да, ну вот в целом во Франции люди позитивно относятся к вакцинации. Большое доверие среди населения к российской вакцине, вот желающих привиться спутником Ви, 26%. Причем, по данным опроса, еще больше желающих привиться российской вакциной среди руководителей организаций. Более трети топ-менеджеров готовы сделать прививку спутником Ви, если бы, вот как ты уже сказал, появилась такая возможность.
То есть, в принципе, если у человека с ростом заработка растет число тех, кто желает привиться. Если вот мы говорим про руководителей, про топ-менеджеров, небольшая, но тенденция.
Да, и также позитивно настроены к российской вакцине сторонники левых партий и зеленые.
Интересно.
Такой политический момент.
Ну, само собой, конечно.
Среди них процент желающих привиться спутником Ви выше, чем в среднем по выборке, то есть 33% против 26%. И, в общем-то, это неудивительно, поскольку доверие к российской вакцине растет во всем мире. Вот как раз на это указывает руководитель Центра Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, доктор политических наук Татьяна Зверева.
Люди понимают, что нужно вакцинироваться для того, чтобы не болеть. И с этой точки зрения, конечно, неудивительно то, что одна четверть опрошенных считают, что можно было бы привиться и спутником Ви, потому что спутник Ви хорошо показал себя в целом, и, в общем, такая вакцина мирового уровня создана.
Вообще, вот в целом, что касается вакцинации, вот по данным этого опроса, который был проведен по заказу «Радио Спутник», почти половина французов хотела бы сделать прививку, таких 45%.
Интересно, но можно ли здесь
говорить...
То есть
любой вакцины, речь идет не только о спутнике.
Да, в принципе, вакцинации. То есть можно сказать, что примерно столько же или даже чуть больше не хотят этого сделать.
Ну, половина на половину.
Половина на половину.
И опять же, да, еще больше желающих привиться среди людей, которые работают в сфере госуправления. Таких 54%, то есть больше половины. И очень высокая готовность к вакцинации среди тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона в 2017 году. Среди его сторонников 60%. Хотят сделать прививку.
Ну, вот это уже серьезная цифра, о которой можно говорить. И, наверное, все-таки здесь оно идет, что человек, который поддержал Макрона на выборах, поддерживает его политику, если я правильно помню.
В области вакцинации,
Макрон,
да.
Как раз о вакцинации объявил и даже заявил об ускорении темпов. Что-то такое было прям буквально вот на днях.
Но одно время, я помню, месяца, по-моему, 2-3 назад, там во Франции вообще буксовала вакцинация, и до сих пор не хватает вакцин, несмотря на то, что, по-моему, ЕС одобрил 4 вакцины, которые
сейчас... А это общеевропейская ситуация.
...распространены вот на территории Европейского Союза.
И плюс здесь, опять же, можно добавить, вот никуда не уйти от этих информационных моментов, противостояния, что не знаю, насколько они политизированы, о том, что начинается рост какой-то недоверия тем вакцинам, которые в Европе существуют, в частности, AstraZeneca, про которую уже в последнее время прополоскали очень много. Вся всяческая информация, при том, что европейский регулятор медицинский сказал, что никаких поводов бить в тревогу, бить в колокола, в гонги нет. То есть это все некие статистические погрешности.
Но и вот, по-моему, тоже высказалась в пользу AstraZeneca и сказала, что нет никакой прямой связи между появлением, образованием тромбозов, да, и вот этой.
Но при этом вот это общее, как это сказать, недоверие, оно появляется. И появляется во многом благодаря вот такой информированию о том, что происходит. И, ну да, те вести, которые приходят и из России, из тех стран, где спутник Ви есть, они тоже людям могут посеять некие сомнения. А уж правду ли мне говорят мои европейские чиновники?
Да, но вот почему все-таки люди вот так позитивно настроены к вакцинации, потому что, естественно, они устали.
А вот это дополнительный момент, вне зависимости от того, какой вакциной прививаться,
да, и многие понимают, что это единственный путь выбраться вот из того карантина, да, который сейчас фактически установлен на всей территории Европейского Союза. Да.
И установлен, и продлевается.
И продлевается, и здесь еще да, кстати, во Франции тоже хотят
И здесь такое понимание, что в одиночку этого не решить, что вот эта вакцинация, она должна быть массовой для того, чтобы этого и всего избежать. А если ты, допустим, вакцинируешься один сам, фактически ты ничего не решишь. Здесь нужна какая-то масса. И это тоже наверняка людям
да, массовость, действительно, массовость
нагнетает.
Где-то, по-моему, 60-70% населения должно вакцинироваться, чтобы, в общем-то, избежать каких-то карантинных ограничений, их можно было снять.
Мне вот даже интересно, как будут считать и когда пойдет вот, обратная волна, обратно будут откатывать.
Что касается ковидных ограничений, то тут французы, наверное, самые неуступчивые. Большинство жителей Франции в штыки воспринимают карантинные меры. Более трети считают, что вред от ограничений перевесил вред от вспышки.
Но это, кстати, распространенная точка зрения. О том, что вот закрыв экономику, навредили ей еще, закрыв страну, закрыв людей, навредили экономике еще больше, чем было от коронавируса. И здесь про французов, наверное, тоже можно говорить. Такие же мнения разделяют и в Германии, где были достаточно серьезные.
И в Испании, и в Италии, и во многих европейских странах.
Я хотел
больше
сказать Голландию, упомянуть Германию, где были в Германии достаточно массовые, в Берлине выступления были очень серьезные, а в Голландии вот совсем недавно, где я вот впервые увидел, как водометом можно человеку нанести серьезную травму, это было в Голландии. И тоже акты достаточно серьезные.
Ну а что касается Франции, вот буквально на днях полиция разогнала участников карнавала в Марселе, и мэр города назвал эгоистами людей, которые устроили праздник в разгар пандемии, и, кстати, для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. Ну а что касается вот таких настроений французов, то они, в общем-то, вполне закономерно, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Люди психологически устали. Год разных ограничений, карантинов. Причем часто люди не понимают, почему там в некоторых моментах запрещается что-то делать, а в других не запрещается. Вот такие меры, которые иногда противоречат друг другу и непонятно зачем вводятся, такая какофония, часто предъявляется претензии за это правительству, что нет какой-то четкой линии, которая бы была логична. Поэтому действительно некоторым кажется, что меры по ограничению передвижения, введения комендантов часа там и прочее, они ни к чему не приводят, а лишь только психологически угнетают больше людей. Поэтому многие разочарованы и не видят, психологически надломаны, если хотите, и пока не видят какого-то скорого выхода из этой ситуации.
Но здесь надо все-таки ради справедливости сказать, что 20% французов все-таки уверены в том, что вред от эпидемии перевесил вред от ограничений.
Ну, это каждый пятый. Это не так уж и много, на самом деле.
Даже это гораздо меньше, да.
Я пытаюсь вспомнить. Это примерно столько, сколько голосовало за Макрона в первом туре. В первом туре.
Это и 20%, да, но более трети считают, что вред все-таки от карантина перевесил вред от вспышки.
Да, ну, это опять же, вот такая точка зрения присутствует. И вот действительно очень хороший комментарий был только что от Сергея Федорова. Учитывая, что человек вот так навскидку, он может и не осознать ни пользы, ни вреда, ни пользы от ограничительных мер, вот он не сможет ее пощупать. А вот вред, грубо говоря, он может где-то увидеть. И, соответственно, вот это настроение негативное, оно куда проще возникает, оно куда проще, проявляется и нагнетается. Просто потому, что негатив, он как-то заметней.
Ну, хотят уже вернуться к прежней жизни, да, просто спокойно гулять, ходить в кафе, рестораны и так далее.
Это мы сейчас говорим о тех людях, которые сохранили работу, о тех, которые сохранили свое образование, грубо говоря, которые не пострадали вот от этих самых ограничительных мер серьезно и могли бы там, могли бы потерять и серьезную и семью, и деньги, и очень многие другие накопления. От этого тот же негатив все больше и больше будет накапливаться.
Здесь, я думаю, еще речь идет о свободе движения просто, понимаешь? Люди не могут сидеть долгое время в изоляции.
Тоже правильный момент, потому что одно дело... Это опять же, вот к разговору о том, что что-то можно пощупать, что-то можно потрогать, да, а что-то при этом вот оно неощутимо. А вот эти ограничения, сиди дома, никуда не выходи, человек заперт, и, собственно говоря, он это с этим сталкивается каждый день. Чуть-чуть подробнее, давайте побеседуем об этом. Евгений Осипов с нами на связи, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Александрович, можно вас спросить сначала вот именно про французское специфическое восприятие коронавирусных вещей? Что такого есть во Франции, чего нет в других странах? Есть какая-то своя внутренняя специфика?
Да нет, я думаю, что во Франции в целом европейская специфика. То есть они уже привыкли к тому, что постоянные ограничения, вот сейчас уже третий локдаун. Но французы, например, если сравнивать с большими странами, да, то французы гораздо более критично настроены к этим ограничениям, чем например, немцы. Вот, то есть французы больше устали от этого, наверное, в силу экономической ситуации, которая сложнее во Франции, чем в Германии, например. Ну и плюс к этому они, естественно, сравнивают с Великобританией, где уже большой процент населения привит, а во Франции такого нельзя сказать. Поэтому во Франции более критичное отношение к правительственным мерам.
Может быть, сказывается еще и менталитет свободолюбивых французов?
Безусловно, сказывается менталитет, и тут еще надо отметить, что во Франции вообще всегда, да, вот последние там лет 20-30, всегда был высокий процент антипрививочников, то есть людей, которые вообще против вакцин в принципе, да, любых вакцин. То есть этот процент достигает там примерно 40% населения, и это осложняет сегодняшнюю ситуацию во Франции, поскольку с одной стороны и вакцин от ковида не хватает на все население Франции, так с другой стороны даже тех вакцин, которые хватает, в общем, спрос на них не очень большой, поскольку довольно значительная часть населения настроена негативно по отношению к существующим вакцинам.
Евгений Александрович, я прошу прощения, Оль, а вот если уж вы упомянули про последние несколько декад, а можно ли здесь предположить или вот подтянуть тот факт, что в принципе-то во Франции, начиная с какого, не знаю, с начала 2000-х, а то можно и раньше глянуть, постоянно по какому-то поводу волнения, бунтуют, то покрышки жгут, машины жгут. Это же все такое ощущение, что вот какой-то новый менталитет входит, и вот это ощущение вседозволенности у людей, которое возникает, и в том числе потому, что это позволяют делать, это было 15, 10, 5 лет назад, меняется только повод. И таким образом это вот становится каким-то, я не знаю, что ли, национальным способом выражения мнений. Мне не нравится все, я пошел на улицу, если мне еще больше не понравится, я двину полицейскому, не знаю, кирпичом и подожгу соседнюю машину. Вот этого момента нет, что и власть Франции за последние несколько десятилетий немножечко упустили этот момент. Ну, как сказать, что правоохранительные органы, они должны охранять права, а не поощрять бездействие.
Ну, действительно, Франция – это страна, скажем так, революционная, да, то есть каждое поколение французов мечтает о своей революции.
И ну, в последние 20 лет прям вот я бы не сказал, что в 90-е, я бы не очень хорошо помню, но мне казалось, что вот именно с начала 2000-х прям реально каждые 2-3 года начинается серьезная акция выступлений. Повод разный, но выступление начинается.
Нет, это на самом деле не с 2000-х, это даже это, там, с 50-х, 60-х годов. И действительно,
да,
там,
студенческие волнения, Деголь, да-да-да, все верно вы говорите.
Студенческие волнения, плюс к этому любые социальные законы, да, если происходят какие-то реформы пенсионные или реформы трудового законодательства, то, конечно, это каждый раз во Франции вызывает бурные протесты. Это, скорее всего, связано не только с менталитетом, но и с тем, что по ключевым вопросам социальной, экономической, политической жизни Франции вот за последние там 40-50 лет во Франции очень серьезный раскол между полярными мнениями, да, то есть фактически по каждому вопросу население делится примерно наполовину. Да, и поэтому, конечно, любое серьезное решение, будь то новый локдаун или пенсионная реформа, приводит к ситуации, что примерно половина населения против этой реформы. И, конечно, это приводит к митингам, к столкновениям с полицией, ну и так далее.
Евгений Александрович, вот по заказу «Радио Спутник» компания «Айфоп», старейшая компания, проводила опрос. Так вот, согласно этому опросу, очень высокая готовность к вакцинации среди тех, кто голосовал за Эммануэля Макрона в 2017 году. 60% среди его сторонников хотят сделать прививку. Вот о чем это говорит? О поддержке и доверии президенту?
Ну, это прежде всего говорит о том, что за Макрона очень активно голосовали люди, ну, скажем так, старшего поколения, то есть там 45+, например, да, и особенно люди пожилые. И, конечно, среди этой части населения гораздо больше страха перед коронавирусом, и, конечно, они гораздо в большей степени готовы вакцинироваться, чем, скажем, молодежь или чем жители маленьких городов, которые голосовали за Марин Ле Пен, поскольку в этих маленьких городах просто нет высокого уровня заболеваемости. Поэтому они как бы и, в общем, не сильно готовы вакцинироваться, поскольку не считают все это проблемой. То есть для жителей маленьких городов, конечно, сами ограничительные меры гораздо большая проблема, чем сам коронавирус.
А расскажите, пожалуйста, в информационном, я все в этом информационном русле хочу больше побеседовать, в этом смысле какая-то агитация, какая-то социальная реклама, много ли, активно ли говорят, призывают, может быть, даже принуждают, и вы очень хорошую параллель, такую границу даже, не параллель провели между крупными действительно городами, где есть очаги заболеваний, и небольшими коммунами, где не так много, тоже есть заболевшие, но не так много. Насколько вот эта активность есть по просветительской, может быть, я не знаю, как это правильно сказать, агитационная, что, мол, это необходимо для того, чтобы... И вот дальше перечисление. Чтобы открылись бизнесы по новой, чтобы вы банально могли ходить по улицам вне каких-то ограничительных часов.
Ну, смотрите, во Франции на самом деле очень, очень серьезная идет программа по рекламе вакцинации, да, по агитации населения к вакцинации. То есть об этом говорят везде, и в прессе, и на телевидении, и в интернете. Постоянно идет информация про вакцинацию. Но... Еще раз, да, напоминаю, что при этом во Франции и довольно значительное число людей, в том числе из врачебного сообщества, которые вообще против вакцинации любой, да, от любой болезни. И буквально недавно была статистика, что треть французских врачей, в том числе работающих с коронавирусом, до сих пор не вакцинировались, и они не вакцинировались по собственной инициативе. Да? То есть для них-то как раз вакцина есть, и они как раз самая, что ни на есть, группа риска. Но даже среди них треть персонала не вакцинированы, потому что просто не хотят этого делать.
А что касается российской вакцины, вот мы видим, как меняется отношение к спутнику Ви, и четверть французов желает сделать прививку именно российской вакцины, если бы была такая возможность. Вот такое доверие к спутнику с чем связано? С нехваткой других вакцин или в целом с открытостью по отношению к российской вакцине? Ну и здесь, наверное, надо упомянуть... Два исследования, которые были опубликованы в авторитетном журнале Lancet, который, в общем-то, признал, что российская вакцина достаточно эффективна.
Не просто признал, а опубликовал результаты.
Результаты,
то есть, была вот эта статистика, были цифры, а не только мнение.
Да, на самом деле к российской вакцине в целом в Европе нормальное отношение, да, то есть нельзя сказать, что есть прям большое предубеждение. Что касается французов, то тут надо иметь в виду, что вообще Франция и Россия – это страны традиционные, исторически неравнодушные друг к другу. Не то, чтобы французы очень любят Россию, но во Франции всегда была довольно значимая часть населения, которая имеет очень хорошее представление о России, о культуре России. И во Франции всегда было много и тех, кто не любит Россию, и тех, кто любит Россию. То есть Франция отличается среди европейских стран именно вот этим вот неравнодушием к России. В этом смысле, конечно, интерес к российской вакцине во Франции чуть выше, чем в среднем по Европе. И, наверное, если бы российская вакцина была доступна в Европейском Союзе, то, в общем, да, там процентов 15-20 населения Франции были бы готовы ей вакцинироваться. Это нормальная история для Франции. То же самое, кстати, и в России, да, если вы возьмете европейские страны и отношение россиян к европейским странам, то вы увидите, что к Франции как бы такое особое отношение среди россиян.
А если...
так, и так было всегда.
Да. А если повернуть обратно, сколько россиян будут доверять, грубо говоря, европейской вакцине? Или это вот есть какие-нибудь такие запросы, замеры, что-то, грубо говоря, во Франции, в Европе говорят про доверие в России к своей вакцине? К своим,
ну, смотрите, вот так, да, если мы, к сожалению, французскую вакцину...
Да, да, я поэтому говорю все время европейская. Да,
да. Да, они не смогли сделать вакцину, хотя, вообще-то говоря, Франция лидер мировой по производству вакцин. Тем не менее, институт Пастера не смог произвести свою вакцину. Но в России, я думаю, тоже значительный интерес к иностранным вакцинам. То есть, если бы, да, иностранные вакцины были бы в России, ну, например, Pfizer, то я думаю, что примерно так же бы там 15-20% населения России были бы готовы вакцинироваться Pfizer. Потому что если вы посмотрите на другие вакцины от других заболеваний, то, в общем, у нас в крупных городах значительный процент населения, например, для своих детей выбирает иностранные вакцины, и в этом, собственно говоря, нет ничего плохого, это обычная конкуренция вакцин, просто не надо как бы ее политизировать.
Евгений Александрович, кстати, раз уж заговорили про политизацию, про внутрифранцузские дела, хочу вас спросить, задать вам вопрос. Насколько местные политики, может быть, оппозиционного толка, может быть, просто с другими мнениями, вот эксплуатируют тему вакцинации, эксплуатируют тему пандемии и, соответственно, ограничений? Потому что, ну, вот в одной североамериканской небольшой стране, там даже президент на этом во многом погорел, хотя в начале года предыдущего, перед тем, как все началось, вполне себе спокойно чувствовал.
Да, во Франции тема вакцинации – это сегодня ключевая политическая тема, особенно учитывая, что через несколько месяцев во Франции муниципальные выборы, которые традиционно очень важны для политической системы, а в 2022 году весной выборы президента, то есть уже через год буквально, да, то, конечно, это главная политическая тема, и все противники Макрона ему ставят в вину, что идет медленно вакцинация, что постоянно сдвигаются сроки достижения коллективного иммунитета. Вот на данный момент эти сроки сдвинуты на сентябрь 2021 года, хотя, в общем, изначально планировалось, когда вот в декабре начиналась программа вакцинации, планировалось, что к концу весны уже будет этот коллективный иммунитет достигнут. И, конечно, противники Макрона постоянно эксплуатируют эту тему, обвиняют его в нерешительности, в неправильных действиях. Ну и главное, мы помним, что Макрон ведь изначально отказался от введения третьего локдауна. То есть в феврале, когда об этом шла речь, он отказался, не стал вводить. И это было воспринято очень положительно во Франции. Но проходит месяц, и все-таки в 16 департаментах, а скорее всего в ближайшее время и в некоторых других департаментах, вводятся снова жесткие ограничения экономические. Конечно, это все сильно снижает и рейтинг Макрона, и рейтинг местных властей, которые не могут противостоять центральной власти в этом вопросе.
Ну вот, кстати, на пандемии главное... погорел ведь и Трамп, да, который,
я
в общем-то,
на,
да,
на него и намекал, Оль, честно признаюсь, на него и намекал.
Да, оценивал вот... все эти довольно серьезные последствия от коронавируса. И, кстати, вот во Франции, во французской провинции Британь, вот на днях выявили новый штамм коронавируса. И вот сейчас ученые должны определить, как новая мутация ковида реагирует на вакцины и антитела. То есть я так понимаю, что, в общем-то, третий локдаун уже обеспечен французам. И как это скажется на...
Он уже идет, да. Да.
Как это скажется на рейтинге Макрона, скажем, есть ли у него шансы переизбраться?
Нет, на рейтинге Макрона, конечно, третий локдаун скажется негативно, но если вы спрашиваете, есть ли у него шансы переизбраться, то, конечно, у него огромные шансы переизбраться. Он главный фаворит президентской гонки. На данный момент, вот, да, вот мы говорим сегодня 24 марта, на данный момент у него вообще нет конкурентов, собственно говоря, да. Это не значит, что у него их не будет в 2022 году. Вполне возможно, что все-таки там, да, правые партии выдвинут какого-то сильного кандидата, но пока даже на горизонте нет ни одного политика, который реально претендовал бы на победу. Другое дело, что, скорее всего, расклад сил будет уже не таким, как был 5 лет назад, и у Макрона не будет такой вот яркой победы, как это было в 2017 году. И это, конечно, скажется на его... Если он выиграет следующие выборы, то это, конечно, скажется на его позициях. Ему будет сложнее дальше проводить масштабные реформы. Понимаете, тут основная проблема для Макрона, что он выигрывал в 2017 году с лозунгом серьезного реформирования страны, причем именно социально-экономической системы страны.
Макрон ведь переболел коронавирусом, да, я вот не знаю, сейчас он привился или нет, во всяком случае, в феврале он говорил о том, что готов привиться AstraZeneca.
Он готов привиться, но он переболел, поэтому ему пока не имеет смысла.
Евгений Александрович, в продолжении ваших слов о реформировании, у нас не так много времени остается, но я очень хорошо помню, как в прошлом году, когда, вот прямо в начале весны, когда начинались прям серьезные проблемы, Макрон был одним из, я бы сказал, пионеров, что ли, он не боялся первым вводить какие-то меры. Я помню, что он в Европе абсолютно точно, и да, кстати, если с Северной Америкой сравнивать тоже, он ввел, например, ограничения на массовые мероприятия, на посещение. Он не стеснялся отменять какие-то спортивные, культурные мероприятия. Он был первым в этом смысле. Потом за ним повторяли другие. Может быть, что-то здесь поменялось? Может быть, тоже он поломался немножечко в плане коронавируса, если сейчас вот уже немножечко нерешительно?
На самом деле Макрона как раз очень активно обвиняют в отсутствии четко продуманной программы действий.
А сделать что-то первым не означает сделать продуманно, это правда.
Да, потому что он как раз в начале марта прошлого года, 2020 года, когда все начиналось, он как раз принципиально ходил в театр публично, да, и говорил о том, что о том, что походы в кинотеатры, театры – это часть жизни французов, мы не можем от нее отказаться. Потом прошло несколько недель, и буквально он был, да, действительно одним из первых, кто вводил жесткие ограничения. Потом французское правительство говорило, что не надо носить маски, потому что это не имеет смысла. Тем не менее, потом они маски ввели и опоздали в итоге с производством масок. То есть как раз Макрон очень часто обвиняет в том, что он постоянно меняет мнение. Вот как это было в феврале только что, когда он отказался вводить новый локдаун, проходит месяц, он его вводит. То есть нельзя сказать, что во Франции есть какая-то там долгосрочная политика по отношению к ковиду. В этом Макрона регулярно обвиняют.
Ну, кстати, ошибались и другие президенты.
Само собой, конечно. Макрон, да. Но мы просто сейчас больше про Францию говорим, и здесь очень симпатичный тейс о том, что как-то он действительно мечется. Но про то, что у него нет сейчас оппонентов активных, это, ну, как сказать, а почему есть какое-то понимание? Или вот эти оппонирующие партии просто замерли?
Как за... Ну вот Ле Пен призвала власти Франции закупить спутник ВИ.
А в президенты она пойдет?
Да. Марин Ле Пен — это классический оппонент Макрона. И Макрон сделал очень многое еще в 2017 году и в 2018 для того, чтобы именно Марин Ле Пен была его главным конкурентом. И вообще, на самом деле, да, и для Марин Ле Пен, и для Макрона это совершенно идеальная ситуация, это противостояние. Они, во-первых, противоположны по основным политическим взглядам. Во-вторых, они не сильно друг другу мешают, потому что Макрона устраивает то, что он президент и, по сути, без конкурентов. Марин Ле Пен на самом деле тоже понимает, что для нее вот этот статус второй политической партии и второй политической фигуры в стране это довольно значимо, да, то есть по сравнению с тем...
Вот да, я прошу, Евгений Александрович, время уже заканчивается, очень хорошее здесь сравнение, потому что первый тур в 2017 году был примерно равный, вот во втором туре получился разгром, но теперь смотрим и следим за тем, что происходит во Франции, в других европейских странах, а своим мнением поделился Евгений Осипов. Евгений Александрович, спасибо огромное. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофонов.